Рады приветствовать вас на фотовыставке, приуроченной к 210-летию со дня рождения Михаила Лермонтова. Тамань от происшествия к повести. Вечером 26 сентября 1837 года перекладная тележка остановилась у ворот единственного каменного здания, расположенного на южном въезде в Тамань. Дальнейший путь преграждал деревянный шлагбаум. Окрик ямщика разбудил часового, и тот нехотя поплелся смотреть, кто пожаловал в столь поздний час. В тележке сидел странного вида офицер, его непропорционально большая голова была будто бы приставлена к небольшому, но плотно сбитому телу. Клок седых волос на черной, как смоль, шевелюре испугал казака. Блеск фонаря высветил огромные карие глаза, которые буравчиком сверлили караульного. Незнакомец вызывал подозрения.
«Кто вы и куда следуете в столь поздний час?» — спросил караульный.
Путник протянул документы и представился. Прапорщик Лермонтов, Нижегородский драгунский полк. «Направляюсь в Геленджик, в действующий отряд генерал-лейтенанта Вильяминова. Но прежде мне нужно найти ночлег». Кто бы мог подумать, что судьба занесет его в такую дыру на краю земли, на Таманский полуостров, именуемый древними греками Аидом. Именно сюда, в царство мертвых, волшебница Цирцея отправила Одиссея, чтобы тот среди теней разыскал Тересия и услышал его пророчество. Эта странная Одиссея началась для Лермонтова совершенно неожиданно. В январе 1837 года, когда слухи о смертельной ране Пушкина, полученной на дуэли с Дантесом, циркулировали по Петербургу, корнет лейб-гвардии гусарского полка не смог остаться в стороне. Погиб поэт. Невольник чести пал оклеветанной молвой, с свинцом в груди и жаждой мести, поникнув гордой головой. Трагическая гибель солнца русской поэзии была превращена Лермонтовым в литературный сюжет. Он построил стихотворение о смерти поэта как стихотворение о его убийстве. 56 строчек «Смерть поэта» переписывались в десятках экземпляров, выучивались наизусть и даже переправлялись за границу. Стихотворение сделало безвестного гусарского поручика Лермонтова всероссийской знаменитостью. Слава о новом поэте, подхватившем упавшую лиру Пушкина, распространялась как пожар. О стихах сразу узнал и шеф тайной полиции, начальник третьего отделения Александр Христофорович Бенкендорф. Он доложил об этом царю, Николаю I, и тот распорядился арестовать дерзкого офицера и произвести обыск на его квартире. Лермонтов оказался под следствием. Его судьба целиком зависела от воли царя. 25 февраля 1837 года император Николай I высочайше повелел перевести корнета лейб-гвардии гусарского полка Михаила Лермонтова в распоряжение Нижегородского драгунского полка, расквартированного в Грузии. С этого и начинается путешествие Лермонтова на восток. Кавказ в 30-е годы 19 века имел почти такое же значение ссылочного района, как и Сибирь. Потому перевод Лермонтова из элитной гвардии в действующую армию на окраине империи, современники стали называть ссылкой. Но это не совсем корректно. Сам поэт отнесся к удалению из столицы как к приключению, поездку в край чудес, где можно черпать вдохновение для лирики и прозы, которую Лермонтов все больше хотел создавать. В мае 1837 года 22-летний Лермонтов приехал в Ставрополь, город, в котором располагался штаб командующего войсками Кавказской линии и Черноморья. Начальником штаба был генерал-майор Павел Иванович Петров, родственник поэта. Петров был женат на двоюродной сестре родной матери Лермонтова. Павел Петров по-родственному решил помочь Лермонтову получить прощение царя, чтобы молодой литератор мог скорее вернуться в Санкт-Петербург, столицу литературного мира. Снискать милость императора можно было отвагой и подвигом. Единственным отрядом, который в тот момент проводил военную операцию, был отряд генерала Алексея Вильяминова, старого товарища дедушки Лермонтова. Военное формирование Вильяминова продвигалось от Абинского укрепления в сторону Геленджика, по земле, занятой черкесами. Основная задача – охрана побережья от турок и других иностранных агентов, которые проникали в Закубанье, снабжая черкесов оружием и боеприпасами. Генерал Петров договорился с Вильяминовым о прикомандировании Лермонтова к его отряду. Это решение шло вразрез с волей царя, направившего опального офицера служить в Кахетию, район Грузии. Чтобы обойти царское предписание, генералам пришлось вести долгую переписку. И пока Лермонтов ждал решения своей участи, ему диагностировали мнимую болезнь, лечить которую штабной лекарь рекомендовал на минеральных водах, известных своей целительной силой. С конца мая по начало сентября 1837 года Лермонтов принимал ванны в Пятигорске, одновременно ведя светскую жизнь с водяным обществом, представителями знати, проводившими летнее время на целебных водах. У этой трехмесячной задержки в Пятигорске была и другая причина. Бабушка поэта, Елизавета Алексеевна Арсеньева, была категорически против плана генерала Петрова. Она не желала рисковать жизнью драгоценного внука ради царского прощения, тем более что она сама энергично взялась ходатайствовать перед императором. Через знатных родственников она почти добилась решения в свою пользу. Николай I готов был простить Лермонтова. Оставалось только немного выждать. И для этого не нужно было лезть под пули горцев. Но план командировки на фронт уже действовал, и к началу сентября Лермонтова уже вовсю искали в отряде Вильяминова. Офицеру надлежало явиться в распоряжение генерала. Лермонтов как мог оттягивал свой визит. К тому же, царь решил провести военный смотр в Геленджике, но Лермонтов в боевых операциях не участвовал и являться под взор Николая I ни с чем ему не хотелось. Какое-то время поэт скрывался в имении другого своего родственника, двоюродный дяди Акима Акимовича Хостатова, он был адъютантом генерала Петрова. В имении Шелкозаводском, под Кизляром, Лермонтов провел несколько дней, прежде чем отправиться в Геленджик, место дислокации отряда Вильяминова. По его подсчетам, прибытие к Вильяминову должно было состояться, когда царь покинет отряд. Самый безопасный путь в Геленджик в то время был морем, через Тамань. Почему? Ответ вы узнаете из цитат путешественников, представленных на выставке. Вечером 26 сентября Лермонтов прибыл в город, переполненный воинским начальством. Тамань ждала императора, который отправлялся в инспекторскую поездку по Кавказу, первую в отечественной истории. Многочисленная свита и военные прибыли в Тамань, готовясь встретить Николая I. Гостиниц тогда не было, а казенные квартиры все заняты. Именно поэтому Лермонтов долго не мог найти место ночлега. В Тамане рассказчик упоминает об этом, но не объясняет причину долгих скитаний по скверному городишке. Поэту пришлось поселиться на окраине Тамани, в домике, принадлежащем казаку Федору Мыснику. Мысник умер незадолго до визита Лермонтова, а два его сына, Семен и Григорий, в этот момент проходили службу в армии. Присматривать заброшенным домом на подворье оставили старую повитуху, которая поселилась в небольшой хате, сползающей с обрыва к морю. Похоже, что именно старуха-приживалка приютила заезжего офицера на пару ночей. И этот эпизод отражен в повести «Тамань». На выставке представлена история домика, в котором Лермонтов провел две ночи. Показаны редкие фотографии и рисунки, сделанные исследователями в разные годы. Подлинный домик Лермонтова был уничтожен интервентами осенью 1855 года, когда английско-французская эскадра приблизилась к берегам Тамани. Шла Крымская война, и жители города оставили город неприятелю. После освобождения Тамани, сын Федора Мысника Степан, в 1858 году отстроил хату заново на прежнем месте, но изменил планировку. Домик простоял в Тамани до 1943 года, когда был разрушен авиабомбой. На одной из фотографий из немецкого архива за спинами офицеров просматривается еще целая саманная хата, которую более 100 лет принимали за подлинный домик, в котором Лермонтов провел две ночи. Место, где стояла историческая хата, доступно для осмотра и сегодня. По воле случая, площадка до сих пор не застроена и открыта морскому ветру. Отдельные планшеты выставки расскажут вам о Тамани и планировке города. А множественные цитаты из описаний иностранных путешественников помогут получить представление о том, как выглядел скверный городишко до и после визита Лермонтова. Многие свидетельства приведены на русском языке впервые. Планы инспекторской поездки царя менялись по воле и настроению монарха. Высаживаться на Таманский берег Николай I не стал. Из Крыма он сразу отправился в Геленджик на смотр войск отряда Вильяминова. На море разразился шторм, и корабль «Северная звезда» не смог причалить к берегу.
Тогда отважный казак Яков Барахович вместе с командой гребцов отправился на баркасе к царскому кораблю, чтобы помочь с высадкой августейшей особы. Смельчаку Бараховичу удалось это сделать, за что император пожаловал ему и команде государственные награды. Об этом поступке потом рассказывали все очевидцы. И Лермонтов наверняка узнал об этом случае. Возможно, имя Якова Бараховича вдохновило Лермонтова на имя Янка для контрабандиста из повести «Тамань». Портрет Якова Бараховича также представлен на фотовыставке. Царский смотр закончился, не успев начаться. На берегу Геленджикской бухты, в момент высадки Николая I, разразился страшный пожар. Ураганный ветер раздувал пламя, и большая часть складов с оружием и провиантом были уничтожены. Николай I был вынужден отменить дальнейшие военные операции отряда Вильяминова и распустить офицеров по зимним квартирам. Новость об этом пришла в Тамань на следующий день, 27 сентября. Необходимость ехать в Геленджик отпала. А в это время, утром 27 сентября, в Тамань пришвартовалась лодка, из которой вышли двое, князь Анатолий Демидов и знаменитый французский художник, баталист Огюст Рафи. Оба видные представители интеллектуальной и творческой элиты. Демидов, кроме того, был дипломатом. На собственные средства он организовал научную экспедицию по южным землям, включая Молдавию и Крым. По итогу поездки Анатолий Демидов планировал издать многотомный труд с литографиями и описаниями. Тамань стала финальной точкой путешествия. Вместе с Рафи, Демидов очень хотел посетить знаменитый город, известный своими древностями. Прибыв из Керчи в Тамань, Демидов и Рафи оказались невольными свидетелями того, что наблюдал и Лермонтов. Именно поэтому их записи и рисунки стали ценными источниками, пролившими свет на то, что в лермонтовской повести было правдой, а что всего лишь авторской фантазией. Эти вопросы многие годы волновали исследователей творчества Лермонтова. Но благодаря свидетельствам Демидова Рафи, обнаруженным недавно, многое в истории создания повести «Тамань» стало проясняться. На выставке представлены литографии Огюста Рафи, созданные им во Франции по быстрым скетчам, которые художник оставлял в своем блокноте в ходе путешествия по Крыму и Тамане. Рука Рафи фиксировала лица, жанровые сценки, а также мелкие детали, все то, что сегодня нам помогает увидеть Тамань глазами Лермонтова. Огюст Рафи изобразил даже ливень, который не прекращался в тот день, который описан Лермонтовым в Тамане как солнечный и ясный. Это еще один пример ключа к пониманию того, как была написана повесть «Тамань». Отдельные планшеты выставки демонстрируют художественное мастерство Рафи. На представленных литографиях показаны эпизоды из путешествия по Крыму, а также несколько зарисовок таманского цикла. Лица линейных казаков, вероятно, впервые показывают нам служивых людей, которых мог видеть Лермонтов во время своего двухдневного пребывания в Тамане. Возможно, кто-то из них и был тем самым караульным, встретившим офицера на въезде в город. Описанное в повести ограбление действительно имело место. Но точно нельзя сказать, случилось ли оно в Тамане или по дороге в скверный городишко. Принято доверять автору и считать, что слепой мальчик действительно утащил шкатулку, деньги и пистолет Лермонтова, чтобы сбыть добычу контрабандисту Янка. Что касается сцены в лодке, когда Ундина пыталась утопить офицера, скорее всего, эпизод был придуман автором для придания истории драматического напряжения.